Ученые считают, что будущий год может стать самым жарким за историю наблюдений. Причина – повышение температуры на поверхности воды в морях. Известно также как явление Эль-Ниньо. А правда, есть информация о том, что каждые несколько лет, 5-7 лет, повышается или понижается вода в Тихом океане. Это, конечно, все влияет на климат. Но стоит ли в 2024 году что-то, чего-то ждать эпохального, драматического, узнаем у ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра Российской академии наук, климатолога, биофизика Алексея Карнаухова. Алексей Валерьевич, приветствую вас.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот про Эль-Ниньо пишут, там еще, значит, есть и другое, я так понимаю, понятие, да, Ла-Нинья, да, переводится это как мальчик-девочка, ну, то есть повышение температуры, понижение температуры. Вот все-таки что можно сказать об этом Эль-Ниньо, ну, в двух словах, для того, чтобы уже проанализировать наши перспективы ближайшие?
Ну, в двух словах, это просто такие периодические изменения картины течения в Тихом океане, которые оказывают существенное влияние на климат. Вот. Время от времени теплая вода распространяется по поверхности Тихого океана и, соответственно, создает, ну, скажем так, некую температурную аномалию в Тихом океане, которая, в свою очередь, влияет на температуру в достаточно широком регионе вокруг Тихого океана, Южная Америка, Азия, вот, ну и вообще на климат нашей планеты. То есть это существенная такая климатическая аномалия.
А тогда вот, вот все-таки от чего все это зависит, да? Потому что, ну, я не знаю, уместен ли тут разговор о в целом изменении климата, да, об изменении атмосферы вокруг Земли, там много разговоров о таянии ледников. Вот если все это вместе увязать, какая картина вырисовывается?
Эти процессы, они как бы идут параллельно. То есть, с одной стороны, идет глобальное потепление, связанное с изменением, скажем так, концентрации парниковых газов в атмосфере, антропогенный фактор. Мы выделяем большое количество углекислого газа, выбрасываем в атмосферу. Метан поступает в атмосферу как из антропогенных источников, так и из природных. И это меняет баланс температурный на поверхности нашей планеты. И температура медленно, но неуклонно повышается. То есть и вот это повышение температуры, которое вот уже происходит на протяжении последних 150-200 лет, оно накладывается на периодические, ну, скажем так, колебания климата, которые обусловлены как внешними причинами, как, например, изменение солнечной активности, так и вот такими автоколебательными процессами наподобие того, что происходит в Тихом океане. С научной точки зрения этот автоколебательный процесс можно назвать странным аттрактором. Это такой периодический колебательный процесс без ярко выраженного периода. Он происходит, в общем-то, такими квазистохастическую природу имеет, но, тем не менее, он регулярно повторяется и, скажем так, вот оказывает существенное воздействие на климат и накладывается на глобальное потепление, соответственно, усиливая его в момент, вот, когда у нас происходит именно Эль-Ниньо. То есть когда Ла-Нинья, это наоборот небольшое похолодание, как бы вот на нашей планете происходит.
То есть, условно говоря, если я правильно понял, ну, совершается, если говорить про повышение температур, 3 шага вперед, а потом понижение 2 шага назад. Да, в следующий раз опять 3 шага вперед, 2 назад. То есть все равно общее, так сказать, общий показатель температуры, он постепенно нарастает, нарастает, нарастает.
К сожалению, вот этот тренд нарастания, он потихонечку ускоряется. То есть последние годы мы достигли уровня примерно 0,2 градуса за десятилетие. Это, ну, это самый высокий темп пока, который наблюдался вот за всю историю наблюдений и даже вот за палеоклиматические данные, то есть за более отдаленную перспективу. Это очень высокий темп изменения среднепланетарной температуры, вообще изменения климата.
Скажите, пожалуйста, ну а вот это, вот, кстати, насчет 24-го года, да, раз уж мы с него начали, но вот говорят, что предыдущий рекорд был более 100 лет назад, вернее, не 100, а 7 лет назад, 2016, вот 2024-й, там очередной рекорд, и, возможно, засухи, да, так сказать, там в регионе Тихоокеанском, в некоторых странах. Ну, как бы понятно, что ученые это прогнозируют, а как-то ведь взаимодействие происходит, ну, я не знаю, там, с экономикой, с людьми, которые за это ответственны, с бизнесами, потому что это же связано и с безопасностью людей, да, и с продовольственной безопасностью в том числе. Вот как это, вот эти цепочки налажены?
Вы знаете, очень плохо. Я не знаю, вот 2000...
Плохо, даже год. Так, да, вот это неожиданно.
Вы десятый год помните, ну как у нас там было налажено?
Ну, да никак. Ну или кое-как, да, скажем так.
Очень много людей умерло у нас в клиниках, в больницах из-за того, что не было кондиционеров. После этого, да, были осушенные болота, которые, как это называется, воспламенились, у нас трофимеет пожар вокруг Москвы были. Потом вроде как были приняты меры, то есть кондиционеры в больницах поставили, обводнили, значит, болото, но поскольку давно не было таких вот ужасных жары, то потихонечку внимание к этой проблеме стало угасать, и я вообще не знаю, что вот сейчас будет, если вот у нас такое лето случится. Слава богу, в этом году вроде как обошлось, потому что май был сухим, и было подозрение, что если вот это, скажем так, засуха, она продолжится и перейдет на лето, то, в принципе, не исключено было повторение вот этого вот сценария, который 2010 года, потому что в Европе...
То есть этого уже не будет, Алексей Валерьевич, извините, что я перебиваю, просто, ну, буквально месяц назад все читали, и мои коллеги в том числе, так сказать, информацию о том, что это лето будет самым жарким в России, там, в центральной части России. А пока не похоже совсем...
Одно другому не мешает, значит, самым жарким оно, тем не менее, может быть, и без блокирующего антициклона, вот, но блокирующий антициклон – это еще не просто жара, это еще и засуха, это и пожары, торфяные, лесные, это, в общем, очень такая неприятная картина, это, скажем так, вот из таких известных годов, когда это было, это 1972 год был такой блокирующий антициклон, и вот 2010, это два таких года, когда в Москве стояло просто такое марево от лесных пожаров, от торфяных пожаров, и на самом деле это все очень плохо, потому что в 2010 году уровень, скажем так, угарного газа в атмосфере на русской равнине, он в 7 раз превышал ПДК, и всего в 7 раз был меньше, чем летальный уровень концентрации угарного газа. Угарный газ – это вообще яд, от которого люди умирают. И если бы концентрация еще немного повысилась, то люди бы просто стали умирать в городах массово. И так было около 50 тысяч смертей как бы в этот год, а это было бы уже сотни тысяч, а может даже миллионы, значит, если бы было бы превышено уровень содержания угарного газа в атмосфере. Поэтому это очень неприятный сценарий. Я вот, пользуясь случаем, хотел бы всем, кто имеет к этому отношение, в общем, следить за тем, что происходит у нас с болотами, следить за тем, что у нас в лесах, чтобы обязательно обновлялись вот эти просеки, которые противопожарные, понимаете? Чтобы...
Ну, если есть кому обновлять, да. Это все необходимые меры, да. Вот скажите, пожалуйста, пишут, что от Эль-Ниньо, с которым мы начинали, Австралия может пострадать, Индия частично, Соединенные Штаты тоже частично. Вот какие еще страны, на ваш взгляд, будут подвержены наибольшим катаклизмам?
Китай, многие считают, что вот нынешняя тоже там аномалия, да, которая вот сейчас наблюдается, там тоже как бы жара стоит. Вот, она тоже в какой-то степени уже связана с этим вот Эль-Ниньо. Вот, поэтому, и причем это на самом деле очень такие страны, я бы сказал, которые значительный уровень производства продовольствия происходит. Тем более, вот сейчас у нас конфликт идет на Украине, да, вот, и Украина, так сказать, с точки зрения поставщика продовольствия, она как бы теряет свое значение. Это тоже важный момент. И если это все наложится, скажем, не урожай в Соединенных Штатах, в Китае, в Австралии,
то есть это все... это
может быть тяжело очень, конечно.
Ну да. А вот... Да. Ну, то есть Тихоокеанский регион больше всего пострадает, но тем не менее. Вот скажите, пожалуйста, вот минутку у нас осталось. Все-таки, опять же, ученые прогнозируют, что уже через 10 лет, ну, приблизительно, да, население Земли будет составлять 10 миллиардов человек. Вы же говорили об антропогенном факторе, как одном из источников вот этого повышения температуры. То есть какие нас перспективы-то в этом смысле ждут? Да? Соответственно, ведь и человеческая деятельность экономическая тоже резко увеличится.
Через 10 лет 200 миллиардов.
10 миллиардов. Ну, через, это, ну, может быть, там через 15, ну, не помню, но скоро, скоро.
Я отстал от жизни, да, но не важно. Это главное, что, в общем-то, 10 миллиардов.
Ну, уже 8, что там, да, там, да, так сказать, темпы-то ускоряются. Вот.
Нет, ну, слава богу, что все-таки темпы роста, ну, как слава богу, я, в общем, я не считаю, что это на самом деле хорошо, я считаю, что... Если бы мы могли обеспечить хороший уровень жизни, скажем, 100 миллиардам человек, то пусть было бы и 100 миллиардов Земли, то в этом нет ничего плохого. если технологии бы развивались опережающе.
К 2037 году, а нет, к 2058 году 10 миллиардов будет, а к 2037 году 9.
Да, нет, ну, 9. Ну да. Все-таки не через 10 лет.
В общем, да, спасибо вам большое. Просто, к сожалению, время у нас истекло. Тема интересная, она касается буквально каждого жителя Земли, не только людей, но и животных. Так что внимательно следим. Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов.